Исторический календарь.
17 сентября 1857 года родился Константин Эдуардович Циолковский. Его часто называют дедушкой космонавтики, ученым, который предсказал космическое будущее человечества. Циолковский появился на свет на Рязанщине в семье уездного лесничего. В 9 лет из-за осложнений, вызванных скарлатиной, оглох. Из-за этого он не мог учиться в гимназии, занимался самообразованием. В 1879 году Циолковский сдал экзамен на звание народного учителя и до 1921 года преподавал математику и физику в народных училищах. Сначала в Боровске, а потом в Калуге. В Боровске Циолковский женился, позднее он так напишет о своей супруге. «Пора было жениться, и я женился на ней без любви, надеясь, что такая жена не будет мной вертеть, будет работать и не помешает мне делать то же». Эта надежда вполне оправдалась. Его женой стала Варвара Соколова, дочь священника, в доме которой ученый снимал комнату. Провинциальный Калуге Циолковский написал труд «Аэроплан» или «Птицеподобная авиационная летательная машина», а в 1903 году революционную статью «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Даже в научном сообществе к его идеям относились со скепсисом, посчитав их несерьезными и бесперспективными. А некоторые вовсе смотрели на Циолковского как на городского сумасшедшего. Впрочем, еще в детстве родители называли его «блаженным». Но глухого мыслителя эти слухи мало волновали. Циолковский разрабатывал и обосновывал все новые идеи по освоению космического пространства. Он, в частности, предлагал заселить космос с использованием орбитальных станций, выдвинул идею космического лифта, обосновал использование ракет и жидкостного ракетного двигателя для полетов в космос. И еще в 1920-е годы пришел к выводу о необходимости использования ракетных поездов, прототипов многоступенчатых ракет. После революции ученый голодал, а в 1919 году Циолковский вовсе был арестован чекистами и 2 недели провел в тюрьме. Но все изменилось, когда о его идеях, космических полетах и ракетных двигателей заговорили ученые Европы. И в его поддержку выступили Фридрих Цандер и Сергей Королев. Тогда же советское правительство назначило Циолковскому персональную пенсию и предоставило комфортные условия для научной деятельности. А к 75-летию наградили орденом Трудового Красного Знамени. Ныне некоторые исследователи говорят, что Циолковский сильно мифологизирован. Но именно с этого мифа и началось освоение космоса, потому что миф нельзя сочинить. В мифе нужно жить. 17 сентября 1917 года лидер большевиков Донбасса Артем Сергеев в Харькове заявил о разрыве с временным правительством и о создании в Донбассе собственной власти. В феврале 18-го была основана Донецко-Криворожская Советская Республика со столицей в Харькове. Так что, если нынешние киевские власти считают, что их самостийность пошла от Украинской Народной Республики, то тогда им следует признать и Донецкую Республику. Они же появились почти в одно время и независимо друг от друга. Ныне киевские ура-историки хотят всех убедить, что независимое украинское государство существует уже много столетий. Но это не так. До начала 20 века большая часть территории современной Украины была просто регионом Российской империи, Малороссии. Частью России в 1917 году оставалась даже УНР. И лишь в 1918 году она была объявлена самостийным государством. Потом гетьман Скоропадский создал украинскую державу, причем под протекторатом Германии. Заметьте, на Украине самостийность всегда была какая-то странная. То под поляками, то под шведами, то под немцами. А вскоре гетьман Скоропадский сбежал, переодевшись в форму германского офицера. Были еще и всевозможные батьки-ангелы. Этот ангел весьма точно и колоритно показан в телесериале «Адъютант его превосходительства». «Вы там по железным дорогам бьете друг друга, а у меня тут свои владения, я тут могу воевать 1000 лет, но и железную дорогу проверяем, когда надо». Кстати, батька по фамилии Ангел, Евгений Петрович, действительно существовал. Правда, он был намного моложе актера Папанова. Этого ангела расстреляли деникинцы, когда атаману было всего-то 23 года. В общем-то, за время гражданской войны на современной территории Украины существовало по меньшей мере 16 самопровозглашенных республик. Были, например, Одесская Советская Республика, Советская Социалистическая Республика Тавриды. Так что первым в истории настоящим украинским государством стала УССР, созданная Владимиром Ильичем Лениным. И поэтому выглядит странным, что нынешние украинские националисты сносят памятники основателю своей родной державы. Всем новоявленным украинским историкам-фантастам можно ответить словами Мирона все из того же «Адъютанта». «Фитилек-то прикрути, коптит». 17 сентября 1939 года по решению советского правительства части Красной Армии вступили на территории Западной Белоруссии и Западной Украины для оказания помощи народам этих районов, насильственно отторгнутых от Советской России в годы Гражданской войны. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. Для Гитлера эта война оказалась легкой прогулкой. Польское правительство ударилось в бега. Ну а как жилось белорусам под властью Польши? Она не была райской, но, по крайней мере, люди имели возможность трудиться на себя, иметь в собственности землю, выезжать на заработки за границу. Хотя проводилась полонизация. За разговоры на белорусском языке в школе можно было получить линейкой по пальцам. Притеснялось православие, и вообще польские власти считали белорусское население ненадежным и настроенным прорусски или просоветски. Объединение Белоруссии формально состоялось позднее. 2 ноября был опубликован закон о включении Западной Белоруссии в состав СССР и воссоединении ее с БССР. И главное, на что тогда были направлены усилия советского руководства, это на укрепление оборонительных рубежей, обеспечение безопасности новых границ и прилегающих к ней территорий. И это неудивительно. В июне 1940 года войска Третьего Рейха уже будут маршировать по Парижу. 17 сентября 1922 года в Москве состоялся первый радиоконцерт. В этот день впервые прозвучали слова «Слушайте, говорит Москва». Открывала первый радиоконцерт певица Надежда Обухова исполнением романса «Не искушай меня без нужды». В радиоконцерте также приняли участие артисты Большого театра. Трансляция велась из центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна на Шабловке. Шуховскую башню, как известно, соорудили по указанию Ленина. В то время радиостанция была самой мощной в мире. За радио платили дифференцированно. Например, в 1926 году население выплачивало абонентскую плату по социальным слоям, доходам и местонахождению радиоустройства. Красноармейцы, военные моряки, инвалиды, учащиеся и крестьяне платили 50 копеек. Рабочие, ремесленники, командный состав армии и флота по 2 рубля. Служители культа и непманы – 10 рублей. В школах, детских домах, воинских частях – бесплатно. К началу 1941 года в СССР насчитывалось 6 миллионов радиоточек проводного радио и 11 тысяч радиоузлов. В самом начале Великой Отечественной войны было издано постановление о сдаче всех радиопередающих и принимающих устройств в ближайшее почтовое отделение в 5-дневный срок с целью недопущения использования средств радиосвязи вражескими элементами. В почтовом отделении выдавали квитанцию о сдаче радиоприемника. Бывали случаи, когда человек, вернувшийся из эвакуации, обнаружил на месте своего дома развалины и уцелевший приемник в отделении связи. И наоборот, в случае несдачи аппарата обывателю грозил срок по 58 статье до 8 лет лишения свободы. А постановление о возврате радиоприемников населению вышло в марте 45-го. Таким образом, в СССР во время войны проводное радиовещание было единственно доступным для гражданских масс. И оно доказало свою общедоступность и эффективность. Сводки Софинформбюро, передачи «Письма с фронта и на фронт», приказы Верховного Главнокомандующего, литературные и музыкальные передачи и, наконец, объявление воздушной тревоги.